Архипелаг, книга 1, страница 294. Вторая главная черта наших политических судов – определенность в работе, то есть предрешенность приговоров. То есть всегда известно, что от тебя начальству надо. Да ведь и телефон есть. Даже по образцу ОСО бывают и приговоры, все заранее отпечатаны на машинке, только фамилии потом вносятся от руки. Если какой-нибудь страховец кричит в судебном заседании: «Да не мог же я быть завербован Игнатовским, когда мне было от роду 10 лет!» Так председатель трибунал ЛЭВО только гаркнуть: «Не клевещите на советскую разведку!» Уже все давно решено. Всей группе Игнатовского в круговую расстрел. И только примешался в группу какой-то Липов. Никто из группы его не знает, и он никого не знает. Ну так, Липову 10 лет. Ладно. Пояснение. Все тот же сборник от Тюрем навязывает нам материал, что предрешенность приговоров – дело давнее, что и в 1924-29 годах приговоры судов регулировались едиными административно-экономическими соображениями. Что начиная с 24 года из-за безработицы в стране суды уменьшили число приговоров к исправ трудработам с проживанием на дому и увеличили краткосрочные тюремные приговоры. Речь, конечно, о бытовиках. От этого произошло переполнение тюрем краткосрочниками до 6 месяцев и недостаточное использование их на работе в колониях. В начале 29 года Наркомюз СССР с циркуляром номер 5 осудил вынесение краткосрочных приговоров, а 6-11-29, в канун 12-й годовщины октября и вступая в строительство социализма, постановлением ЦИК и СНК было уже просто запрещено давать срок менее 1 года. То есть всегда известно, что от тебя начальству надо. Предрешенность приговоров, настолько ж она облегчает тернистую жизнь судьи. Тут не столько даже облегчение ума, думать не надо, сколько облегчение моральное. Ты не терзаешься, что вот ошибешься в приговоре и осиротишь собственных своих детишек. И даже такого заядлого судью, как Ульриха, какой крупный расстрел не его ртом произнесен. Предрешенность располагает к добродушию. Вот в 1945 году военная коллегия разбирает дело эстонских сепаратистов. Председательствует низенький, плотненький, добродушный Ульрих. Он не пропускает случая пошутить не только с коллегами, но и с заключенными. Ведь это человечность и есть новая черта, где это видано. Узнав, что Сузи адвокат, он ему с улыбкой: «Вот и пригодилась вам ваша профессия. Ну что в самом деле им делать? Зачем озлобляться? Суд идет по приятному распорядку. Прямо тут же за судейским столом и курят в приятное время, хороший обеденный перерыв. А к вечеру подошло, надо идти совещаться. Да кто ж совещается ночью? Заключенных оставили сидеть всю ночь за столами, а сами поехали по домам. Утром пришли свеженькие, выбритые в 9 утра. Встать, суд идет! И всем по червонцу. И если успрекнут, что, мол, УСО хоть без лицемерия, а тут где лицемерие, делают вид, что совещаются. Нет, мы будем решительно возражать. Решительно. Ну и третья черта, наконец, это диалектика. А раньше грубо называлась «дышло». Куда повернешь, туда и вышло. Кодекс не должен быть застывшим камнем на пути судьи. Статьям кодекса уже 10, 15, 20 лет быстротекущей жизни. И как говорил Фауст, весь мир меняется, несется все вперед, а я нарушить слова не посмею. Все статьи обросли истолкованиями, указаниями, инструкциями. Если деяние обвиняемого не охватывается кодексом, так можно осуждать еще по аналогии. Какие возможности? Просто за происхождение 735, принадлежность к социально опасной среде. За связь с опасными лицами. Вот где широта. Какое лицо опасное и в чем связь, это лишь судье видно. Только не надо придираться к четкости издаваемых законов. Вот 13 января 50 года вышел указ о возврате смертной казни. Надо думать, из подвала в Берия она и не уходила. Написано, можно казнить подрывника и диверсантов. Что это значит? Но сказано, Иосиф Виссарионович любит так, не досказать, намекнуть. Здесь только ли о том, что голой толовой шашкой подрывают рельсы? Здесь только ли о том, кто толовой шашкой? Не написано. Диверсант. Мы знаем давно, кто выпустил недоброкачественную продукцию, тот и диверсант. А кто такой подрывник? Например, если разговорами в трамвае подрывал авторитет правительства, или замуж вышел за иностранца, разве она не подорвала величие нашей Родины? Да не судья судит, судья только зарплату получает, судит инструкция. Инструкция 37 года. 10-20 расстрел. Инструкция 43-го. 20 каторга повешения. Инструкция 45-го. Всем в круговую по 10 плюс 5 лишения прав. Рабочая сила на 3 пятилетки. Инструкция 49-го. Всем по 25 в круговую. Пояснение. В Южноафриканской республике террор дошел в последние годы того, что каждого подозрительного негра можно без следствия и суда арестовать на 3 месяца. Сразу видно слабинку. Почему не от 3 лет до 10? Этого мы не знали. Как Бабаев и крикнул, правда, бытовик. Да намордника мне хоть 300 лет вешайте, и до смерти за вас руки не подыму, благодетели. Так настоящий шпион Шульц, Берлин 48-го, мог получить 10 лет, а никогда им не бывший Гюнтер Вишкау 25, потому что волна 49-го. Машина штампует. Однажды арестован и лишен всех прав уже при обрезании пуговиц на пороге ГБ и не может избежать срока. Юридические работники так привыкли к этому, что оскандалились в 1958 году, напечатали в газетах проект новых основ уголовного производства СССР и в нем забыли дать пункт о возможном содержании оправдательного приговора. Правительственная газета мягко выговорила, может создаться впечатление, что наши суды выносят только обвинительные приговоры. А стать на сторону юристов? Почему, собственно, суд должен иметь два исхода, если всеобщие выборы производятся из одного кандидата? Да оправдательный приговор – это же экономическая бессмыслица. Ведь это значит, что и осведомители, и оперативники, и следствие, и прокуратура, и внутренняя охрана тюрьмы, и конвой – все проработали в холостую. Вот одно простое и типичное трибунальское дело. В 41 году в наших бездействующих войсках, стоявших в Монголии, оперщикистские отделы должны были проявить активность и бдительность. Воин-фельдшер Лозовской, имевший повод приревновать какую-то женщину к лейтенанту Павлу Чульпеневу, это сообразил. Он задал Чульпеневу с глазу на глаз три вопроса. Первый. Как ты думаешь, почему мы отступаем перед немцами? Чульпенев. Техники у него больше. Да и отмобилизовался раньше. Лозовской. Нет, это маневр. Мы его заманиваем. Второе. Ты веришь в помощь союзников, Шерпенев? Веришь, что помогут, но не бескорыстно. Лозовской. Обманут, не помогут ничуть. Третье. Почему Северо-Западным фронтом послан командовать Ворошилов? Шерпенев ответил и забыл. А Лозовской написал донос. Шерпенев вызван в политотдел дивизии и исключен из комсомола за пораженческие настроения, за восхваление немецкой техники, за умаление стратегии нашего командования. Больше всего при этом ораторствует комсорг Калягин. Он на Халкинголе при Чульпеневе проявил себя трусом, и теперь ему удобно навсегда убрать свидетеля. Арест. Единственная очная ставка с Лозовским. И в прежний разговор не обсуждается следователем. Вопрос только, знаете ли вы этого человека? Да. Свидетель, можете идти. Следователь боится, что обвинение развалится. Лозовской теперь кандидат медицинских наук, живет в Москве, у него все благополучно. Чульпенев – водитель троллейбуса. Подавленный месячным сидением в яме, Чульпенев предстает перед трибуналом 36-й мотодивизии. Присутствует комиссар дивизии Лебедев, начальник политотдела Слесарев. Свидетель Лозовской на суд даже не вызван. Однако для оформления ложных показаний уже после суда возьмут подпись из Лазовского, из комиссара Серегина. Вопросы суда. Был у вас разговор с Лазовским? О чем он вас спрашивал? Как вы ответили? Щельпенев простодушно докладывает. Он все еще не видит своей вины. Но ведь многие же разговаривают, наивно восклицает он. Суд отзывчив. Кто именно? Назовите. Но Щельпенев не из их породы. Ему дают последнее слово. Прошу суд еще раз проверить мой патриотизм. Дать мне задание, связанное со смертью. И просто сердечный богатырь. Мне и тому, кто меня оклеветал, нам вместе. Нет. Эти рыцарские замашки мы имеем задание в народе убивать. Лазовской должен выдавать порошки. Серегин должен воспитывать бойцов. И разве важно, умрешь ты или не умрешь? Важно, что мы стояли на страже. Вышли, покурили, вернулись 10 лет и 3 лишения права. Таких дел в каждой дивизии за войну было не 10, иначе дороговато было бы содержать трибунал. А сколько всего дивизий, пусть посчитает читатель. Удручающе похожи друг на друга заседания трибунала. Удручающе безлики и бесчувственны судьи. Резиновые перчатки. Приговоры все с конвейера. Все держат серьезный вид, но все понимают, что это балаган. Яснее всего это конвойным ребятам попроще. На сибирской пересылке в 45-м году конвой принимает арестантов перекличкой по делам. Такой-то 58-1А, 25 лет. Начальник конвоя заинтересовался. За что дали? Да ни за что. Врешь. Ни за что 10 дают. Когда трибунал торопится, совещание занимает одну минуту. Выйти и войти. Когда рабочий день трибунала по 16 часов подряд, в дверь совещательной комнаты видна белая скатерть, накрытый стол, вазы с фруктами. Если не очень спешат, приговор любят читать с психологией. Приговорить к высшей мере наказания. Пауза. Судья смотрит осужденному в глаза, это интересно, как он переживает. Что он сейчас чувствует? Но учитывая чистосердечное раскаяние, все стены трибунальской ожидальни исцарапаны гвоздями и карандашами. Получил расстрел, получил четвертную, получил десятку. Надписи не стирают. Это назидательно. Бойся, клонись и не думай, что ты можешь что-нибудь изменить своим положением, поведением. Хоть Демосфенову речь произнеси свое оправдание в пустом зале при кучке следователей. Ольга Слевосберг наверх в суде, 1936-м. Это нисколько тебе не поможет. Вот поднять с десятки на расстрел, это ты можешь. Вот если крикнешь им, вы фашисты, я стыжусь, что несколько лет состоял в вашей партии. Николай Семенович Доскаль, спецколлеги Азово-Черноморского края, председатель Холик, Майкоп, 37-й. Тогда мотанут новое дело, тогда погубят. Чевдаров рассказывает случай, когда на суде обвиняемые вдруг отказывались от всех своих ложных признаний на следствии. Что ж, если и была заминка для перегляда, то только несколько секунд. Прокурор потребовал перерыва, не объясняя зачем. Из следственной тюрьмы примчались следователи и их подсобники-молотобойцы. Всех подсудимых, разведенных по боксам, снова хорошо избили, обещая на втором перерыве добить. Перерыв кончился. Судья заново всех опросил. И все теперь признали. Выдающаяся ловкость проявил Александр Григорьевич Каретников, директор научно-исследовательского текстильного института. Перед самым тем, как должно было открыться заседание военной коллегии Верховного суда, он заявил через охрану, что хочет дать дополнительные показания. Это, конечно, заинтересовало. Его принял прокурор. Каретников обнажил ему свою гниющую ключицу, перебитую табуреткой, следователь заявил: «Я все подписал под пытками». Уж прокурор проклинал себя за жадность к дополнительным показаниям, но поздно. Каждый из них бестрепетен лишь пока он – незамечаемая часть общей действующей машины. Но как только на нем сосредоточилась личная ответственность, луч света уперся прямо в него. Он бледнеет, он понимает, что и он ничто, и он может поскользнуться на любой корке. Так Каретников поймал прокурора, и тот не решился притушить дело. Началось заседание военной коллегии. Каретников повторил все и там. Вот когда военная коллегия ушла действительно совещаться. Но приговор она могла вынести только оправдательный, значит, тут же освободить Каретникова. И поэтому не вынесла никакого. Как ни в чем не бывало, взяли Каретникова опять в тюрьму, подлечили его, подержали 3 месяца. Пришел новый следователь, очень вежливый, выписал новый ордер на арест. Если бы коллегия не кривила, хоть эти 3 месяца Каретников мог бы погулять-то на воле. Задал снова вопросы первого следователя. Каретников, предчувствуя свободу, держался стойко и ни в чем не признавал себя виноватым. И что же? По ОСО он получил 8 лет. Этот пример достаточно показывает возможности арестанта и возможности ОСО. А Державин так писал. «Пристрастный суд, разбоя злее, судьи враги, где спит закон. Пред вами гражданина шея протянута без оборон». Но редко военные коллеги Верховного суда случались такие неприятности, да и вообще редко она протирала свои мутные глаза, чтобы взглянуть на отдельного оловянного арестантика. АДР, инженер-электрик. В 1937 году был втащен наверх, на 4-й этаж, бегом по лестнице 2 конвоирами под руки. Лифт, вероятно, работал, но арестанты сыпали так часто, что тогда и сотрудникам бы не подняться. Разминуясь со встречными, уже осужденными, вбежали в зал. Военная коллегия так торопилась, что даже не сидели, а стояли все трое. С трудом отдышавшись, ведь обессилел от долгого следствия, Р. вымолвил свою фамилию, имя, отчество. Что-то бормотнули, переглянулись, и Ульрих, все он же, объяснил. 20 лет. И прочь, бегом поволокли Р. Бегом, втащили следующего. Случилось, как во сне, в феврале 63-го года, по той же самой лестнице, но в вежливом сопровождении полковника Парторга, пришлось подняться и мне. И в зале с круглою колоннадою, где, говорят, заседает пленум Верховного Суда Союза, с огромным подковообразным столом и внутри него еще с круглым и 7 старинными стульями, меня слушали 70 сотрудников военной коллегии. Вот той самой, которая судила когда-то Каретникова, и других, и прочее, и так далее. Я сказал им, что за знаменательный день, будучи осужден сперва на лагерь, потом на вечную ссылку, я никогда в глаза не видел ни одного судьи. И вот теперь я вижу вас всех, собранных вместе. И они-то видели живого зэка протертыми глазами впервые. Но оказывается, это были не они. Да... Теперь говорили они, что это были не они. Уверяли меня, что тех уже нет. Некоторые ушли на почетную пенсию, кого-то сняли. Ульрих, выдающийся из палачей, был снят, оказывается, еще при Сталине, в 50-м году за бесхребетность. Кое-кого, на пересчет нескольких, даже судили при Хрущеве. И те со скамьи подсудимых угрожали. «Сегодня ты нас судишь, а завтра мы тебя смотри!» Но, как все начинания Хрущева, это движение сперва очень энергичное, было им вскоре забыто, покинуто и не дошло до черты необратимого изменения, а значит, осталось в области прежней. В несколько голосов ветераны юрисдикции теперь вспоминали, подбрасывая мне невольно материал для этой главы. А если бы они взялись опубликовать да вспоминать? Но годы идут, вот еще опять 5 прошло, а светлее не стало. Вспомнили, как на судебных совещаниях с трибуны судьи гордились тем, что удалось не применять статью 51 УК о смягчающих обстоятельствах. И таким образом удалось давать 25 вместо десятки. Или как было унижены суды, подчинены органам. Некоему судье поступило на суд дело гражданин. Такой-то, вернувшийся из Соединенных Штатов, клеветнически утверждал, что там хорошие автомобильные дороги. И больше ничего. И в деле больше ничего. Судья отважился вернуть дело на доследование с целью получения полноценного антисоветского материала. То есть, чтобы заключенного это попытали и побили. Но эту благую цель судьи не учли. Отвечено было с гневом. Вы что, нашим органам не доверяете? И судья был сослан секретарем трибунала на Сахалин. При Хрущеве было мягче. Провинившихся судей посылали, куда вы думали, адвокатами. Также склонялась перед органами прокуратуры. Когда в 1942 году вопиюще разгласилось злоупотребление Рюмина в северо-морской контрразведке, прокуратура не посмела вмешаться своей властью, а лишь почтительно доложила Абакумову, что его мальчишки шалят. Было чего Абакумову считать органы солью земли. Тогда-то, вызвав Рюмина, он его и возвысил на свою погибель. Известие 9.664. Тут интересен взгляд на судебную защиту. А в 18 году судей, выносящих слишком мягкие приговоры, Ленин требовал исключать из партии. Просто времени не было, они бы мне рассказали и в десятеро. Но задумаешься над этим, если и суд, и прокуратура были только пешками министра госбезопасности, так, может, и главою отдельно их не надо описывать. Они рассказывали мне наперебой. Я оглядывался и удивлялся. Да, это люди. Вполне люди. Вот они улыбаются. Вот они искренне изъясняют, как хотели только хорошего. Ну, а если так повернется еще, что опять придется им меня судить? Вот в этом зале, мне показывает главный зал. Так что ж, я судят. Кто ж у истока, курица или яйцо, люди или система? Нельзя веков, несколько веков была у нас пословица «не бойся закона, бойся судьи». Но мне кажется, закон перешагнул уже через людей, люди отстали в жестокости. И пора эту пословицу вывернуть «не бойся судьи, бойся закона». Абакумовского, конечно. Вот они выходят на трибуну, обсуждая Ивана Денисовича. Вот они обратно говорят, что книга эта облегчила их совесть. Так и говорят. Признают, что я дал картину еще очень смягченную, что каждый из них знает более тяжелые лагеря. Так ведали. Из 70 человек, сидящих на подкове, несколько выступающих оказываются с ведущими в литературе, даже читателями нового мира. Они жаждут реформ. Живо судят о наших общественных язвах, о запущенности деревни. Я сижу и думаю, если первая крохотная капля правды разорвалась, как психологическая бомба, что же будет нашей стране, когда правда обрушится водопадами? А обрушится? Ведь не миновать.